смотрите и слушаете «Радио Свободы», телеканал «Настоящее время», «Цветные революции». Я такое условное название дала программе, где мы будем говорить о людях и политике, о народных волнениях и политических последствиях, которыми приводят или не приводят, с обозревателем Белорусской службы «Радио Свободы» Юрием Дракохрустом, с директором армянской службы «Радио Свободы» Гаритом Розяном, с Коболи Кликадзе, обозревателем грузинской службы, и Натальей Чуриковой, обозревателем украинской службы «Радио Свобода». Мне кажется, что вот эта тема, она, просто сейчас она прям актуальна, и благодаря армянским событиям 23 апреля после 11 дней протеста уходит в отставку премьер-министр Серж Сарксян, который до того был 25 лет, кажется, у власти, да, вот что-то в этом духе. Потом начинаются, или одновременно начинаются грузинские антиправительственные сейчас протесты, которые вроде бы с какой-то малости начались, но, Коб, в общем, вы об этом нам расскажете. А также, мне кажется, нам есть всем о чем поговорить на фоне успеха Майдана или двух Майданов, на фоне безуспешных протестов белорусской и российской оппозиции. Так вот, есть такие споры, что ли, ненаучные, впрочем, о том, что существуют ли народы, которые не любят свободу. Ну, кто-то, мол, любит больше, кто-то любит меньше. Вот вы, русские и белорусы, не добьетесь свободы, говорят нам довольно часто, я слышу в дискуссиях, такие упреки. Вот, это... Может ли вообще быть такая идея, что есть народы, которые не любят свободу? Кто первый? Наташа.
Я думаю, что ключ к свободе – это все-таки такое ощущение, когда тебе нужно восстать против чего-то. Для этого нужно иметь какую-то отвагу. А ключ к отваге – это все-таки достоинство. Так что я думаю, что для того, чтобы искать ответ на вопрос о свободе, нужно искать ответ на вопрос о достоинстве. В чем эта нация, этот народ, эти люди видят свое достоинство?
Спасибо, Наташ. Юр, ваше видение?
Ну, я бы не сказал, что тяга к свободе – это синоним готовности восставать. Ага. Я с этим не согласен, вообще говоря. Вот. А что касается вопроса о том, что, так сказать, обречен ли кто-то на несвободу, то на наших глазах произошли революции еще в одном регионе мира, я имею в виду арабский мир, где вообще 50 лет, вообще как каменная бетонная плита лежала на этих странах. И мы увидели, что все разговоры, которые могли в каком-нибудь 2010 году кто-нибудь говорить, эти арабы, у них никогда ничего не произойдет. Пришел 2011 год, и мы увидели, что они. Ну, а если говорить, в частности, так сказать, и о белорусах, и о россиянах, в конце концов, россияне выиграли в августе 91-го года.
Спасибо, Юр. Мы к этому еще вернемся. Сейчас меня интересует пока ваше короткое видение этого вопроса. Коба, народы достойные или недостойные свободы существуют? Или любящие, или не любящие свободу?
Народы выбирают, наверное, свободу и борются за эту свободу. Но конфликт начинается тогда, когда революция, которая необходима для достижения свободы после долгих лет нахождения под игой или в каких-то искусственных объединениях, перерастает ли эта революция в перманентное положение, и может ли народ, страна выйти из перманентной революции и перестроиться на эволюцию, то есть освободившись от каких-то внешних давлений, может ли народ отказаться от, в кавычках, свободы делать все, что ему захочется, которое было налицо в некоторых республиках в постсоветском пространстве, когда уже, раз мы освободились, я помню такую фразу. Инспектор останавливает молодого человека, который переходит на проспекте Руставели, где нельзя переходить улицу. И он спрашивает, вы почему это нарушаете правила движения? А это уже моя страна, свободная страна.
Во-первых, надо определить, что такое свобода, как народы определяют вот смысл свободы. Да? Если мы берем Ближний Восток, Иран, исламские государства, общества, у них совершенно другие понятия о свободе и о равенстве, допустим, женщин и мужчин. У них абсолютно другое представление общества. Ну, я бы хотел сказать, что я согласен с моим белорусским коллегой, что вот все-таки революция и у России, и у всех была. Первая революция – это был развал Советского Союза. Это, по-моему, и до этого даже революция Горбачева. Тихая такая революция, постепенная, и которая в конце концов привела к тому, что все республики освободились от советского коммунистического ига, в том числе и Россия. Это было в первую очередь российской революцией, а потом украинской, белорусской, армянской. Я думаю, что в этом смысле нам уже удалась первая как бы ступень
после,
вот этих
после
революций.
После 91-го года.
Сейчас идет уже как бы вторая, третья волна.
Гарри, я очень вам признательна за этот комментарий, потому что, когда я пересматриваю хроники 91-го года, связанные с августовыми событиями, я вижу то, что вы сейчас сказали, другую Россию. Я вижу другие лица, я вижу людей, готовых к риску, готовых к борьбе, готовых к смерти за свою свободу. И огромную энергию я вижу в этом во всем. И это, надо сказать, что, готовясь к нашей передаче, я пересмотрела довольно большое количество хроники. Это общая черта любой толпы, которая выходит бороться за свою свободу. У меня вопрос, Гарри, к вам немножко о героях этой, не знаю, революции или этого переворота. Вот кто такой Пашинян? Мы о нем довольно мало знаем. Мы немножко представляем себе Саргсяна. Хорошо, поменяли одного на другого. А что это изменит в политической жизни страны? Что это изменит в экономике? Вот можно какой-то комментарий?
Да, вот я бы хотел сказать, во-первых, это революция по всем меркам, то есть армяне. То есть это единогласное в том, что это была революция. Мы должны верить армянам, если мы...
Окей, но они говорят, что это была бархатная и супербархатная революция.
Абсолютно, это бархатная революция. Интересно, что вот я сегодня просматривал свои интервью, архив, и я там увидел мое первое интервью с Николой Пашиняном еще в 2013 году. И я спросил, вот 18-й год не за горами, собираетесь ли вы выставить свои кандидатуры на президентские выборы. Но тогда еще не были. Это была президентская система власти. И он, в общем-то, не исключив, он начал рассказывать, как надо создавать институциональную оппозицию, как надо подготовиться к революционным переменам. И он высказал такую мысль, вот, что выборы должны констатировать уже результат революции. Интересная очень
фраза. Это интересная мысль. Выборы еще должны констатировать результаты революции.
Я сейчас вот сегодня посмотрел это видео, и я был в шоке. То есть этот человек уже готовился к этому еще тогда, еще давно. Будучи молодым парнем, он всегда был в оппозиции и в университете. Его исключили из-за того, что он критиковал декана. Он был абсолютным отличником, да? Пятерки.
А он по профессии кто?
Журналист. Он журналист, профессиональный журналист. Его исключили, но он стал как бы оппозиционером, уже активистом, как бы очень молодым активистом. Он основал газету очень популярную, да, называется «Армянское время». И он всегда критиковал все власти. И Левона Тель-Петрусяна, с которым он сотрудничал в одно время. И потом, вы знаете, он уже был одним из лидеров революции. Он как бы был очень популярен среди молодежи. Очень популярен. И он тогда очень сильно помогал Тель-Петросяну. Но его арестовали после вот мартовских событий 2008 года, когда Тель-Петросян проиграл, и там были очень сомнительные результаты вот этих выборов. 10 человек погибло, там было ужасное, в общем-то, ужасное событие. И он был, значит, как бы почти 2,5 года он сидел в тюрьме. И он, это было как бы становление уже Пашиняна-революционера, понимаете? И...
Ну, можно как-то подключиться?
Конечно, да? Конечно, Куба, конечно, да,
я вот сейчас вспоминаю, по-моему, Густав Флобер об этом сказал, что за каждым революционером скрывается жандарм. Вот у господина Пашиняна хватит терпения, когда уже будущим премьер-министром его сейчас будут критиковаться. За экономику будут спрашивать с него, за территориальную целостность, за коррупцию, которую за один день не искоренить. Он терпимый человек будет по отношению к критике, а или сейчас... он станет жандармом?
И очень интересный вопрос. Вот сегодня как раз был, значит, сессия правительства, да, как, и там он высказал очень интересную вещь. Он сказал, что Манет Андилян, которая подала в отставку, когда она высказала свои несогласия с премьер-министром, и Пашинян сказал: я такого не принимаю, все, если вы не согласны, то тогда вы должны подать в отставку. Она подала в отставку, но потом сегодня Пашинян заявил, что она, я не подписал, значит, ее заявление об отставке, и я считаю, что она должна продолжить. Я буду учитывать все ее критические замечания, и это надо включить, значит, следующее, как бы, наше заседание. В общем, он человек, который толерантный, и он слушает критику.
Окей, это давайте мы увидим. Но Куба, на самом деле, снял у меня с языка вопрос. Я только по-другому хотела сформулировать. Армяне до сих пор довольны, что Пашиняна-то избрали. Все хорошо, добились своего.
Ура! Слушайте, у него очень такой рейтинг очень высокий.
Супер, да?
Сейчас,
то есть вот по всем видео видно, как народ его поддерживает.
Во-первых, вы увидели, что он делает сейчас, да? Ну, героя Армении, да? Герой Карабахской войны, который, я не знаю, там был, у него всякие там награды и так далее, близкий друг Сержа Саркисяна. Оказывается, он просто все время, значит, крал всякие там одежду из армии, да, и
это молодежь,
это накопил, все это в своих подвалах и так далее, кормил вот тушенками своих тигров и медведей, понимаете? И он вон посадил его просто.
Понятно. Моя идея в том, чтобы понять, каким образом народный протест приводит к политическим переменам. Ведь не всегда народный протест приводит к политическим переменам. Довольно часто народный протест приводит, наоборот, к реакции, к полицейскому, к росту такого полицейского нажима и к формированию настоящего полицейского государства. Вот революция рос. Так, посмотрели. Есть улыбки на лицах. Молодой Саакашвили, народное воодушевление, правда, вот немножко там ночные съемки, Куб. Но теперь ваша очередь рассказывать, что это было, была ли это эйфория, какая была надежда на Саакашвили и как быстро люди в нем разочаровались.
Ну, да, была эйфория и доверие было высокое, потому что все-таки надо вспомнить, что революция рос произошла на фоне выборов очень важных для политической жизни Грузии, когда, значит, три равносильных, можно так сказать, политические партии боролись за первое место. И по всем показателям было видно, это потом показали и независимые расследования, неправительственные организации, что выигрывал тогдашнее национальное движение и те коалиции, которые собрали вместе, значит, Михаил Саакашвили, покойный Зураб Жуани и Нино Бурджанадзе. В то время это лидеры революции рос. И вот недовольство, конечно, выплеснулось на улице Тбилиси. И надо отдать должное в этом отношении не только самому рейтингу Саакашвили и его, конечно, качеством как лидера революции, но и как отреагировал сам Шеварднадзе, президент тогда Грузии, который... ушел из сцены, вот можно даже в этом отношении какой-то параллель привести. Президент Саркисян тоже сказал, что Пашинян прав, а я был неправ. А Шеварднадзе сказал, что я иду домой, а из троих выберите, кто будет управлять страной. То есть он не пошел на обострение ситуации, хотя вот из окружения кто-то требовал, чтобы вывести войска.
Войска, даже. Силовое давление, решение. Силовое решение.
Он сказал,
проблемы.
Что лучше уйти и потом назначить выборы уже как бы и решить, как и кто будет управлять нынешним государством.
Вот интересно. Вот эти решения политиков, которые собираются уходить, это какая-то государственная, политическая и человеческая мудрость? Это, наоборот, слабость? Вот что это? В результате, вот это два примера, когда власть буквально отдается. Когда я следила за армянскими событиями, я даже не могла понять, в какой момент это происходит. Пашиняна вдруг выпускают из тюрьмы, вдруг признается, что он прав, а не правы те, кто там держали эту старую власть. И здесь же ситуация очень похожая. Значит, старый политический лис Эдуард Аврощ понимал, что все, его историческое время закончилось. Или как это можно прокомментировать? Юр, может, у вас со стороны есть соображения?
Ну, может быть, и есть. Тут они нескольких как бы сортов. Одно из них – это то, что мы вот когда говорим о революциях, мы смотрим в основном на улицу. Вот народ, так сказать, с энтузиазмом, молодежь, с горящими глазами и так
далее.
Это
же очень увлекательно.
Да, это очень увлекательно.
Я еще раз говорю, когда смотришь хронику, это прям
сайдинг такой. Это с журналистской точки зрения, так сказать, вот это самый кул, так сказать, это интересно. Но, с другой стороны, мы часто не знаем, не видим, что где-то за кадром сидят люди в погонах, без погон, сидят элиты, сидят полуоппозиционеры, сидят богатые люди. Я не конспиролог, но я просто говорю о том, что как бы, в общем, как правило, революция удается, когда происходит раскол властного бетона. Когда
всем,
там,
да, по всем
внутри,
стратам, по всем
так сказать,
стратам.
Люди говорят, мужики, да ну нельзя так, ну мы проиграем, нас на вилы оденут. А третьи говорят, да ладно, ну пусть революция, а мы-то что, мы свое сохраним. То есть когда вот там внутри начинается, когда там внутри нет единства, когда на лидера смотрят, как в знаменитой сказке, Акелла промахнулся, слабак оказался, царь не настоящий. И вот когда этот шумок идет по аппарату, вот тогда, так сказать, тогда площадь побеждает.
Я думаю, что, конечно, интересы богатых людей очень важны здесь. Олигархат должен решить.
Я думаю, что людей в погонах тоже очень важны. Особенно вот в таких странах, я думаю, как, например, Армения, где страна все время...
Во всех постсоветских, да, простите, во всех странах.
Ну, в частности,
что я уже так прямо поддерживаю Юрину идею. Да.
Я бы сказал, вот, может быть, да, люди в погонах тоже имели свое, значит, влияние на все эти события.
Свой интерес.
Дело в том, что вот у Сержа Саркисяна не было, значит, поддержки абсолютной, которой был у Роберта Кучаяна. Он же снял войска против демонстрантов. В общем, в результате вот этих событий погибло 10 человек. Они стреляли в демонстрантов. Но сейчас этого не было. Видимо, силовики не поддержали Сержа Саркисяна. Кроме того, в Армении был очень интересный фактор в политике новый появился после того, когда произошли парламентские выборы. И Серж Саркисян оставил пост президента, потому что закончился его срок,
да.
И он должен был стать премьером. Он стал премьером, да, был избран премьером, но у нас появилась еще другая властная структура – президент Армении. Им стал Армен Саркисян, очень опытный дипломат, который десятки лет служил, значит, армянской дипломатии. Очень умный, толковый человек, очень такие связи в бизнесе везде, в России даже, на Западе. И он был президентом. У него было абсолютно конституционное право приостановить любой указ, значит, премьер-министра. Он мог бы это сделать. И он дал понять и Сержу Саркисяну, и другим, что он не согласен с силовыми методами. Он сам пошел, вошел в народ как бы и встретился с Николом Пашиняном. Тогда на площади, когда уже там было 500 000 человек уже, он, не боясь, сам один пошел туда и встретился с ним. Все ругали там демонстранты, его ругали, но он не обращал на это внимания. И когда он пожал руку Пашиняна, в этот момент вот революция как бы состоялась.
Это отличный рассказ. Давайте мы к Майдану, как к самому драматичному и, возможно, впечатляющему опыту борьбы за свободу не только постсоветских стран, но, я бы сказала, вообще всей послевоенной Европы. Наташа, улица как раз очень хорошо видна. Она была во время трансляций прекрасно видна всем заинтересованным наблюдателям. Почему все развивалось так, как развивалось? Почему дело дошло до убийства Небесной Сотни? Почему Янукович не был мудрым или, не знаю, наоборот, слишком умным для себя? Я не знаю, вот как это можно описать? Как раз вот ту подковерную игру силы, о которой Юра упомянул.
Ну, мы начали с того, что говорили о цветных революциях. Да. Майдан уже не был цветной революцией. И те цветные революции, вот армянская революция, наверное, еще относится к этим цветным революциям, потому что...
Давайте о разнице тогда скажем.
Да, да, это были революции лидеров. И в армянской революции был лидер, и в грузинской революции был лидер, и в оранжевой революции был лидер. Но в конце концов, когда победила оранжевая революция, этот лидер не осуществил всех надежд.
Мы с этого заходили. А кем будет Пашинян? Да? Вот.
Маленькое замечание. Во-первых, если в Армении скажут, что это цветная революция, они обидятся сильно на тебя.
Я так и знала, что вы термин будете критиковать.
Знаете почему? Потому что вот кроме силовиков, очень большую роль сыграл действительно народ. Это была сетевая революция. Да? Почему
сетевые
называется
это важно,
сетевой?
Да, согласна.
Допустим, невозможно было предвидеть, где, вот откуда возникнет следующая демонстрация. Это может быть в деревне, это может быть в другой маленьком городке. Они могут закрыть ту дорогу, другую дорогу. И никто не знал абсолютно, когда это произойдет, как это произойдет. И это ресурсы такой в Армении не было. И поэтому народ сыграл большую роль, действительно. Оказывается, этот человек, он вот очень давно ходил по городам, по селам, сидел, кушал, спал с людьми. Они его знали просто, понимаете?
И это цветная было революция точно так же и народная революция. 1 000 000 человек на Майдане во время оранжевой революции – это тоже люди.
Они отождествляют как бы с революцией, которая поддерживается с Запада. Да? По-моему, такое определение тоже есть.
Нет. Мы возвращаемся к тому, что значит нужно напоминать, чем был
Майдан.
Чем
если
была оранжевая
революция? Критерии все-таки цветных революций, да. Это не Госдепартамент, а это в целом мирный характер.
Я бы сказал,
что это критериально.
Это важнейшее, я думаю.
Да.
Понимаете, в течение вот армянской революции приезжали туда российские политики, некоторые говорили, критикуя, что это цветная революция, а армяне вот... Очень сильно все это не соглашались с этим, что нет, мы не цветная революция, мы революция. В Армении воспринимают цветные революции как революции, которые поддерживаются Запада.
Что эта поддержка, если она была, то она не была той, на которую бы могли рассчитывать люди, которые поднимались на эту революцию, если бы они ее делали таким образом. Революция, Майдан, уже который начинался в 14-м, в 13-м еще году, 13-м. Это не была революция лидера. Лидеры стояли отдельно на соседней площади. Тогда, когда поднимались на эту революцию, они еще не знали, что это будет за революция, это был момент обманутых ожиданий. Когда люди посчитали, что то, что им обещала власть, власть не исполнила. И в этот момент вышли на улицу совсем немного молодых людей, которые были теми людьми, для которых это обещание было жизненно важным. У них украли будущее, у них украли модель их будущего.
Европейский выбор имеется в виду.
Европейский выбор – это договор об ассоциации с Европейским Союзом, который они воспринимали как план реформ Украины. И так, собственно говоря, им и говорила об этом власть в течение достаточно длительного времени. Переговоры шли 6 или 7 лет. И после этого в какой-то момент принимается решение, что этого будущего не будет. Будет какое-то другое, которое больше напоминает прошлое. Поэтому люди выходят на Майдан. Это была небольшая демонстрация. Еще до 29 ноября это были совершенно небольшие группы молодежи, которые собирались. И только после того, как власть переступила красную линию, избив этих студентов, уже тогда вышли на улицу сотни тысяч людей.
Быстро перейдем вот к событиям 21 февраля, да, я правильно помню, расстрел Небесной Сотни. Что это было? Зачем это было? Почему возник этот кровавый эпизод в истории Майдана?
3 месяца перед этим Майдан стоит, несмотря даже на те избиения студентов, которые произошли, Майдан стоит мирно. 3 месяца мирных протестов. Угу. Об этом тоже нужно помнить. Тогда, когда началась уже эта стрельба, она началась тоже не просто так. Она тоже, у нее и была своя предыстория. Это были законы о практически деконструкции демократии в Украине. Законы, запрещавшие людям собираться, законы, запрещавшие выход на площадь, протесты и все остальное. Угу. То есть людей лишали права на протесты. Людей, которые уже стоят на протестах. И я думаю, что это была последняя отчаянная попытка власти показать, что она не собирается сдаваться.
Почему нельзя было поумнее разыграть эту карту? Я же не случайно спрашивала, как умно вели себя армянские и грузинские старые политики, которые собирались уходить.
Вот старым политиком украинского образца был Леонид Кучма.
Тут спору нет.
И он ушел. Он подчинился Конституции, и он ушел.
Я бы сказала, историческому чутью своему он еще подчинился, вероятно.
Возможно.
Сейчас Наташа договорит.
Возможно. Но человек, которого его политическая организация, если взять так большой политический класс, который выставил вместо него, на его место, Янукович не был политическим деятелем такого масштаба, как Леонид Кучма. Это был региональный, даже не сказать лидер, но это был человек, который держал какую-то область вполне, даже на этот момент известным криминальным прошлым. На тот момент это уже все было известно. Поэтому я не думаю, что на самом деле у него, в силу его политического прошлого и его способностей аналитических, был другой выбор.
Очень здорово работали посредники. Вот мы сейчас говорили, и я частично должен согласиться с моим коллегой Харим, что на самом деле вот и в Грузии не было такой геополитический контекст, потому что если какой-то гость приезжал за рубежа, то я могу только вспомнить Игоря Иванова, который приезжал, даже выступил перед толпой. А вот здесь был в Украине, я думаю, что такой геополитический контекст, и посредники, это была Германия, если, по-моему, и Польша, Франция, и были переговоры с лидерами революции, уже последнее достоинство, и с президентом Януковичем. И вроде как бы до сих пор бытует мнение, что и вроде бы власть тоже был согласен как бы мирно передать свое управление. Где-то все-таки это не сработало, насколько я знаю. Сейчас оставаться в подробностях, я не знаю, имеет
ли отвлечь.
Наталья лучше знает, но я думаю, что в Украине был все-таки геополитический контекст.
В то время, когда Янукович подписывал договоренности с оппозицией о том, как будет развиваться ситуация дальше, он паковал свои чемоданы в своем Межигорье. То есть это все происходило, это были параллельные процессы.
Можно задать вопрос, почему в 3 странах революции произошли с большей или меньшей удачей, а в 2, так сказать, нет.
Никак не могут.
Точнее,
никак не могут,
хотя революционная ситуация, они не имели успеха. В этом смысле, скажем, можно говорить в Беларуси, если говорить все-таки о претензии оппозиции, то это площадь 2006 года и площадь 2010 года. А если говорить о России, кроме августа 91-го, это, конечно, болотная.
12-й год.
В общем-то, это был, да, в общем-то, это был претензий. Так вот, почему там так, а там эдак? Лежит на поверхности одно, по крайней мере, одно, очень большое, простое отличие. В Украине во время Майдана треть парламента состояла из оппозиции. В Армении, ну пусть даже маленькая фракция была ЭРК, которую представлял Пашинян, а еще была фракция Царукяна, которые как бы, ну, не совсем республиканцы были. В Грузии, вы оба рассказывали, что там как бы спор был, эти оппозиция набрала 50% или не набрала, но то, что они набрали процентов 40, это ни у кого не вызывало.
И Саакашвили уже главой городского собрания.
И если мы сравним эту ситуацию с российской, где в 2011 году, что касается структур власти, хоть верховной, хоть на местах, полная стерильность. В Беларуси то же самое. И это показатель...
И в Беларуси это началось раньше, чем в России.
И показатель того, что я говорю, вот как бы страхуется от раскола элиты. И, кстати, что касается Украины, вот у меня есть просто одна из гипотез. Угу. Я не знаю, это опыт или разговор. Но я не исключаю, что был и разговор. Когда Лукашенко в 2010 году разогнал площадь за 7,5 минут, а Путин в 2012 году свою площадь. И в 2013 году они звонили Януковичу, говорили: «Витя, ты что, тряпка? Ты мужик? Ты видел, как делают? Как люди, как мужики делают? А что ты, так сказать, переговариваешься с ними? Кого-то сажаешь? Ты будь мужиком!» Он пытался, но другая страна. Но я думаю, что вот образец для него – это был Минск 2010 года и Москва 2012.
Что Путин учился у Лукашенко, многие политологи мне говорили иронически о том, что существует международный клуб. Вот руководители такого рода, которые постоянно перенимают друг у друга методы работы с улицей. Белорусские методы однозначно были применены против Болотной площади. И тот же самый способ превращения страны в полицейское государство, ну, то есть модели одни и те же. Я думаю, что нам уже пора посмотреть, как выглядят протесты в России и в Беларуси. А давайте мы начнем с, может быть, Белоруссии сейчас и посмотрим два последних фрагмента мы взяли. Это 2017 год, когда было одно из самых таких жестких задержаний, да, во время Дня воли. Это 25 марта.
Да.
И это, Юр, чуть два слова про этот праздник. Это оппозиционный
праздник. В 1918 году была провозглашена независимая республика. То есть тогда, так сказать, Беларусь вышла из состава Российской Республики. Угу. Вот. После этого в течение года Красная Армия, так сказать, вернула. Но это вот была точка, от которой, собственно, начался отсчет белорусской независимости в новейшей истории.
Угу. И сейчас этот день отмечается всякий раз какими-то...
я бы сказал так, это самый главный, в общем-то, праздник, который, скажем, отмечает оппозиция. Власть его, в общем-то, игнорирует, хотя и тут немножко меняются акценты отношения власти. Потому что если в прошлом году, скажем, эта манифестация была жестко разогнана, то в этом году дали возможность в центре города, в общем, провести митинг-концерт. Было довольно много людей, так что, ну, это отдельная тема.
Я, кстати, подумала, что у армянской революции тоже была какая-то песня, которую Пашинян написал, в таком же...
Очень схожие там картинки, похожие в том смысле, что вот выросло новое поколение, постсоветское поколение, которое родился после развала Советского Союза, и они сейчас вошли в политику. Сейчас, значит, у Пашиняна в правительстве есть, значит, министр, которому 27 лет, министр диаспоры. Это люди, которые учились в университетах Англии, я не знаю, там во Франции учились. Это люди, которые жили на Западе, знают, что такое Запад. Они юристы, это люди-профессионалы, и мы видим, что они уже не могут с этим мириться. И вот в революции в Армении, я думаю, что это 70% была молодежь. Это абсолютно очевидно, что должна произойти смена поколений. И мы сейчас видим, что Никол Пашинян 42 года.
У меня сейчас к Кобе вопрос. Меня очень интересует то, что происходит в Тбилиси. Тбилисские протесты в мае, июня, которые возникли, в общем-то, из-за молодого человека, убитого, расследование, дело которого пошло не таким образом. Можно вот чуть подробнее и об этом деле, о том, как там сейчас вот с этими протестами?
Да, вы совершенно правы, это было жестокое убийство. Ну, поссорились ребята, молодые тинейджеры, и потом начались как бы разборки, которые до сих пор, к сожалению, происходят в Тбилиси, в Грузии, когда зовут не правоохранительные органы, чтобы вот разобраться в таком бытовом конфликте, а хотят сами как бы это решить. Странное то, что вот эти разборки закончились тем, что двое погибли, к сожалению. Вот это уже продолжение. Это не только странно, но и трагично. А потом выявилось, что, во всяком случае, у отца одного из убитого есть веские свои аргументы того, что в течение вот долгого времени следствие не могло найти убийцу его сына. Да. И когда потом уже вот последняя стадия была решение городского суда, когда одного из обвиняемого судья приговорила, женщина, судья приговорила, значит, попытка умышленного убийства, то есть не назвали убийцу, когда там было 18 ножевых ранений, то есть только попытка убийства. И вот это уже взорвало общество, и люди, которые...
Это очень похоже, кстати, на реакцию взрослых украинцев на то, как избили детей. Да. Да.
Но надо сказать, что вот это было как бы последняя капля, потому что все-таки напряжение, недовольство из-за экономической ситуации, в основном из-за социальной ситуации в Грузии, которая ухудшается для многих людей. Вот новый премьер-министр, который накануне выбрали, он сказал, что где-то больше 600 тысяч человек находится как бы под кабальным зависимостью от банков. То есть и такая система тоже. И вот это взорвало такую ситуацию. И если мы говорим о революции, то всегда там есть какой-то катализатор, который вот это недовольство людей уже как бы генерирует в одно большое волнение, то, что мы называем революцией.
Но у каких-то... Вы чувствуете, чем это может закончиться? Это может закончиться отставкой кого-то из чиновников или... Какие есть версии сценария?
Ну, буквально неделю после этих протестов премьер-министр, бывший уже Грузии, подал в отставку, хотя он причиной этого назвал недовольство внутри коалиции «Грузинские мечты» и частью депутатов парламента. Но все понимают, что катализатором все-таки была вот эта ситуация, вот такой негативный фон. Как бы... правящая партия, можно сказать, убила двух зайцев вместе, чтобы это недовольство приглушить на какое-то время и убрать недовольных или неугодных, как сейчас говорят, министров и самого премьер-министра Георгия Квирикашвили, и тем самым как бы отсрочить какие-то вот такие моменты революционные или предреволюционные, которые... сейчас как бы о котором сейчас в Грузии говорят. Ну да, отставка правительства иногда помогает, как бы, чтобы вышел пар, так назовем. Да. Но это все-таки очень временное явление, если на самом деле не существенно изменить общество, не дать какой-то воздух народу, не дать новые рабочие места и какой-то вот закончить с тем, как бы, так сказать, беспределом, когда налицо то, что чиновники получают 20 раз больше зарплаты, чем учитель, чем пенсионер. Да. Вот это такое социальное неравенство.
Я хочу вернуться вот к той идее, которую...
Армянская революция сейчас самая актуальная.
Которую Юра выдвигал, о том, что разное... разная политическая ситуация, которая либо позволяет, либо не позволяет революции осуществиться, которая либо позволяет, либо не позволяет народным массам, которые выходят на борьбу за свободу, изменить эту политическую ситуацию. У вас есть еще какие-то идеи, почему украинцам удалось? Кстати, Наташа, вопрос, если не цветная революция, то как бы мы ее теперь назвали? Почему удалось грузинам и армянам, и я надеюсь, будет удаваться еще кому-то, а я вот напрямую скажу, русским и белорусам не удается. Вот. Наташа, какого типа революция? Да,
это революция, Майдан. Это да, уже идейная революция. Идейная, это уже идеи, да, это уже революция о будущем, о том, каким люди хотят видеть будущее своей страны. И здесь та часть, активная часть, которая вышла на улицу, это были не только молодые люди, после них уже вышли и родители, и дедушки, и бабушки. Вышли все. Там Майдан был, если посмотреть на социологические исследования его, то это представлено была практически вся Украина на нем. Угу. Это люди, которые видят...
Я больше скажу для людей, которые могут в это не поверить, там Крым был представлен.
И
там
Крым, и Донбасс.
Восточные области, там Донбасс был во всей своей красе.
И, да. И национальный состав был очень пестрым. Угу. И
еврейская сотня там была, продолжая тему национального состава, например. Да?
Среди прочих и других. Да. И это была революция людей, которые хотели видеть свое будущее таким, каким они видят его в соседних странах. Это люди, которые живут рядом с той же Чехией и Польшей, которую в то время они считали удавшимся проектом, да. В смысле изменений, трансформации от посттоталитарной,
демократической,
богатой
стране.
Да. Стране. Угу. Люди еще помнят о том, что поляки ездили за продуктами в Украину в конце 80-х, угу. Начале 90-х.
И как все изменилось, да.
И с этого времени теперь украинцев, миллион украинцев работает в Польше. Поэтому они действительно хотели бы видеть такую свою страну. А та часть страны, которая не вышла на Майдан, она видела свое будущее в прошлом. Она видела свое будущее в том, как был организован Советский Союз, не знаю, 70-х лет, еще до перестроечной. То есть это была гарантия минимальных каких-то потребностей с полным отсутствием перспектив. Перспектива – это то, что отличает старшее поколение от младшего поколения. Младшее поколение хочет видеть свою перспективу. Так что в этом и отличие ее и от оранжевых революций. То, что оранжевая революция, люди надеялись на то, что они могут избрать какого-то своего лидера. Угу. И этот лидер приведет к остальным изменениям. После оранжевой революции была прививка, и понятно, что никакой другой лидер ничего не изменит. Нужно менять все общество. И это тот процесс, который происходит сейчас.
Да, спасибо, Наташа. Ну, итак, возвращаемся к идее, что может быть гарантом успеха революции, то есть сочетание энергии народных масс, недовольство, в том числе политика социальными и экономическими причинами, и какого-то не знаю, ключика политического к тому, чтобы все поменялось. Я прям хочу найти рецепт успеха. Простите, я, наверное, это выглядит комично, но и, наверное, нужно говорить скорее о каждых конкретных рецептах успеха, чем об универсальных.
Я думаю, что революция происходит неожиданно. То есть это не так, что планировать революцию очень трудно. Должны быть стечение нескольких таких исторических факторов, которые приводят к революции. Ну, другое, очень важно тут народное недовольство, да, чтобы это недовольство возросло в такую массу, что на улицу вышли не 100 тысяч в стране, где 150 миллионов,
как в России.
А миллион-два, как это было, ну, допустим, вот эта большевистская революция, да, помните? Угу. И другие революции.
Майдан?
Да, Майдан.
Майдан.
В Армении, допустим, 500 тысяч человек, они вышли на площадь. Улицы, все улицы
понятно,
были заняты.
Что...
Это и в
что
стране,
значит,
где живут 2,5 миллиона, 3 миллиона человек. Да. Да. Вот да. Этого и есть народное восстание. Вот этого пока мы не видим ни в России, к сожалению, не в Белоруссии, по-моему.
Массовости такой, конечно, нет. Да.
Но все-таки я думаю, что вот развал Советского Союза не завершилось еще. Я думаю, что вот революции постсоветские, они продолжаются, они медленно происходят, и это медленный очень процесс. Я думаю, что будет и в России, и в Белоруссии. Но самое главное – это Россия, конечно. Революция в России будет конечной фазой как бы, вот, всех этих революций, и мы действительно будем свободны, если Россия будет свободна. Точно.
И мы будем думать, что это точно будет конец Советского Союза.
Да, да. Влияние российское. Вы знаете, как вот они очень мастерски использовали вот этнический фактор в Украине, русский вот, язык и белорусский.
Имеется в виду для раскола?
Да, да, да. Угу. То же самое они говорят, вот мы же Армения, это наш как бы стратегический партнер, без России Армения не может выстоять там против Турции и так далее.
Да, да, геополитические интересы.
Да, понимаете.
Это, геополитические конструкции. Так.
Россия вот очень умно вот использует вот эти свои рычаги, но с завершением революции в России, я думаю, мы тоже будем, конечно, все это свободно.
Так, это радикальное заявление, говорит Мразян. Куба.
Я радикальным не буду, чтобы нас не обвинили в том, что мы призываем к революции. Но если вспомнить историю в России и вообще мировую историю, то такой революционный народ, как российский народ, другой сложно вспомнить, потому что в начале 20-х годов то, что происходило в России, это теория перманентной революции, то я думаю, что мало не покажется.
И также вот эти вот амбиции совершить мировую революцию.
И мировые, да, делать Россию очагом мировой революции. Все это было. И так или иначе, наверное, если еще вспомнить историю человечества, то те страны, которые стали на путь прогресса, так или иначе, они прошли этот революционный период развития ситуации. Конечно, было бы идеальным это все сделать бархатным путем, назовем это цветной революцией, это не имеет значения, то есть мировым. Но Грузия же перед революцией разбил государственный переворот. Война в центре
города. И совершенно
города,
не бархатный.
Когда
свергли
Звиада Гамсахурдия.
И тяжелая, да.
Звиад Гамсахурдия тоже был такой, но не эластичный политиком и
это
шел на переговоры.
Скажем, да.
Так что, если суммировать, то для того, чтобы ситуация развивалась революционным путем, но потом прошло все это как бы бархатно, революционно, надо, чтобы была ответственная политическая элита, которая в нужный момент отступит целый шаг назад. Угу. Как сделал Эдуард Шеварднадзе, как сделал Аслан Абашидзе в Батуми, как сделал Саакашвили, который признал свои выборы. Это было большое, я думаю, шаг для истории Грузии, когда в 2012 году именно выборами изменился власть. А какой еще власть, у которого было все рычаги? Все рычаги на местном уровне самоуправления, на высшем уровне. И Саакашвили сказал, что я ухожу в оппозиции. Вот я думаю, что я так вижу как бы ситуацию. И если все это еще раз повернется к революции, это будет, я думаю, еще шаг назад. Это будет повторение той ситуации, которая уже была, и эта перманентная революция не принесет ничего хорошего на Южном Кавказе, на котором еще мы Праги, и мы видим хорошо, еще настороженностью смотрят граждане Европейского Союза. Они с нами, не с нами, что за люди, почему постоянно у них все вот так, почему всегда на грани вот пропасти они ходят и так далее. Потому что я думаю, что революция хорошо, но потом надо все это перестроиться уже в эволюционный процесс развития.
Потом работать знаете, уже надо.
Пока живет советский менталитет, пока живут люди, которые у власти, которые родились при Советском Союзе, у нас это очень трудно будет происходить.
Я бы хотела одну маленькую реплику добавить к вопросу о геополитике. Дело в том, что российской аудитории все время насаждается мысль о том, что все эти революции, они были организованы или инспирированы Западом против России. Я думаю, что изменения в России настанут тогда, когда русские поймут, что у них проблемы. Что эти проблемы... Что эти проблемы... И эти революции, они были вызваны внутренними проблемами. И тогда, когда геополитические проблемы перестанут русских волновать больше, чем внутренние проблемы, вот тогда можно ждать изменений.
Спасибо, Наташ. Юр Деркахруст, финальная реплика.
Да, я бы возразил нашим революционным коллегам вот в чем. когда они говорят о том, что вот молодежь там так рвется куда-то, там к какому-то будущему, так сказать, и так далее. И в этом, мол, так сказать, и причина победы. Лица белорусской молодежи, российской молодежи, они столь же прекрасны, они столь же одухотворены.
Ну, точно.
Но их мало.
Но нет, дело не в том, что их мало. Я просто вам расскажу одну историю, которую мне рассказал мой коллега из площади 2006, Минск.
Ага.
Минск, значит, площадь стоит, вокруг нее милицейское оцепление, он стоит рядом с оцеплением. Вот. И площадь скандирует политтехнологически правильный лозунг, все знают, значит, «Милиция с народом! Милиция с народом!» Этот мой коллега стоит, и рядом с ним стоит средних лет милиционер, лет 30, слушает и говорит: «Да, с народом, а не с вами».
Ну?
Вот это, мне кажется, очень важная реплика. Потому что вот и наши коллеги рассказывали о том, что на самом деле украинский, и грузинский, и армянский протест был очень сильно связан с народом. Вот реальным народом,
простым
народом. Условно говоря, если говорить категориями России, Москвы, это связь с Уралвагонзаводом, с работягами с Уралвагонзаводом. Если для работяг с Уралвагонзавода эти люди в Москве будут восприниматься как марсиане, то и менту московскому будет... Он скажет так, как тот мент белорусский. Да, милиция с народом, а не с вами.
Ну вот важная вещь. А кто... Лидер революции. Кто лидер вот этого движения народного восстания? Вот об этом идет. Если это Кучма, если это, я не знаю...
А там, если этого лидера нет, так как это не было на Майдане?
Ну, я же говорю, вот на этот раз в Армении получилось, потому что был такой лидер, который взял на себя, был готов умереть даже. Пошел до конца. Понимаете, это человек, который... был готов жертвовать собой, понимаете? А такого до этого не было. Поэтому и все эти оппозиционные движения, они все проваливались, понимаешь? Никак не получилось, потому что это был лидер, который готов был сидеть в тюрьме, умереть на все, готов был на все.
Коллеги, я готова продолжать этот разговор еще пару часов, но, к сожалению, нам нужно закончить эту передачу.
Давайте закончим, да.
Если можно. Вы смотрели и слушали «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». О цветных революциях мы говорили сегодня, мы меняли термины, мы говорили о победе революции в Армении, о нескольких революциях в Грузии и в Украине, и о возможных революциях в Беларуси и России. С обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дыркохрустом, с директором армянской службы Гарри Тамразяном, с Коболи Кликадзе, обозревателем грузинской службы, и Натальей Чуриковой, обозревателем украинской службы «Радио Свобода». Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».